Студия подкастов «Радио Свобода».
Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. Гостей очередной передачи стала польская исследовательница Ивона Калишевска, доцент Института этнологии и культурной антропологии Варшавского университета. Вместе с ней поговорим о роли и месте ислама в современном Дагестане на основе ее многолетних полевых исследований в регионе. Сегодня мы попросили нашу гостью Ивону Калишевскую рассказать о своих исследованиях в регионе и как видится происходящее здесь со стороны и конкретно западному ученому. Заслуга нашей гости заключается в том, что она смогла добиться уважения со стороны тех, которые на протяжении долгого времени жили в мире, наполненном насилием. Калишевская рассматривает точку зрения своих собеседников на государство и его действия против граждан. Ее подход также раскрывает противоречивый мир мусульман, который не так прост, как казалось бы со стороны, и он состоит не только из суфиев или салафитов. Калишевская представляет прекрасно написанные яркие сцены мира, которые остались практически неизвестными для многих за его пределами. Уважаемая Ивона, обычно 20-15 лет назад мы видим, что выбор западного исследователя чаще всего вызывал интерес к тому, что происходило в Чечне, Черкесии или в других-то регионах, но меньше всего как-то останавливали свой выбор на Дагестане. Почему ваш выбор пал на Дагестан из всего Северокавказского региона? Почему вы сконцентрировались именно на этом регионе?
Ну, это произошло совершенно случайно. Я вообще собиралась заниматься Сибирью, поскольку мне там просто понравилось как туристу. Я в Россию ездила с 99-го года, но в основном там Байкал, Сибирь, подходить по горам, вот так. Потом как-то я посмотрела на карту, смотрю, вот какая колоритная республика. И у нас как раз в то время, это было начало 2000-х, занимались чеченскими беженцами в Польше. И как-то была группа, которая этим интересовалась. Я подумала, ну, раз в Чечню как-то еще не особо, 2004 там ехать. Давай-ка поедем в Дагестан. Ну, я взяла две подружки, мы сели, поехали дикарем, познакомились там по интернету с людьми. И вот так получилось. Мне вот впечатление очень большое осталось от первой такой, можно сказать, дикой поездки, которая с наукой немного общего имела. И потом я решила уже как в магистратуре, я решила вот более глубоко изучать разные вопросы и ислама, и этнических всяких процессов в республике. Мне понравилось, что настолько вот люди гостеприимны и при этом открыты, как бы открыты не в плане всем делиться, но открыты приглашать домой, гостеприимны, и если так подружить, рассказывать много о себе. Ну и республика, я вот просто не представляла, насколько то, что там столько разных национальностей, столько разного, что куда ни поедешь, там вообще разные языки и культура, вот это очень-очень привлекло. И как-то я стала дружить с людьми на месте. Тоже разные процессы, которые происходили. Я вообще сначала думала заниматься этническими движениями, но поняла для себя, что они в Дагестане не самая такая тема, которая... Ну, это тема, которая уходила уже в 2004-2005. А вот ислам, который как раз, ну, не то что появлялся, но его стало больше в публичном пространстве, это как-то мне вовлекло, мне это понравилось, что что-то происходит, что на глазах республика меняется с года в год. И как-то так осталось.
Почему ваши местные собеседники доверяли? Как удалось наладить контакт с местным населением?
Ну, открыто-закрыто, это, конечно, вопрос такой тонкий, не о всем сразу человек расскажет в любом месте в мире. А мне показалось, что ко мне открыты больше те, которые не очень хорошо настроены и к властям, и вообще к России в целом, я бы не сказала, но просто в какой-то мере оппозиционно, потому что они говорили, ну ладно, вы хоть с Польши, так понятно, что вы не с ФСБ. И для них это было важно, что можно человеку доверять, потому что он откуда-то приехал, и, понятно, он не вовлечен в разные местные связи, в разные тусовки, и как-то можно спокойно поговорить. Там тоже вопрос стоял в том, что, например, мусульмане больше салафитского толка, у них тоже доверие к властям минимум, и, наверное, проще им было со мной разговаривать, чем, например, с исследователями из России. Вот они мне тоже рассказывали, что им тяжелее с салафитами общаться, потому что как-то вот доверие дольше вырабатывается. А мне было просто. И, наверное, опыт исследователей исследовательски это тоже имеет роль. Чем больше я этим занималась, тем проще мне было с людьми общаться.
Уважаемая Ивона, считается, Махачкала и сельские районы Дагестана сильно отличаются друг от друга, но ведь в столице республики много жителей, переселившихся в город из горных сел за последние 20-30 лет. Разве это не сказалось на стирании границ между этими категориями Махачкалы?
Я бы скорее сказала различия, потому что вот это коренные махачкалинцы, они, их, конечно, бесило и до сих пор бесит, что как бы столько многие приехали из сел, привезли свои привычки, свои вот как бы нравы. Ну и понятно, вот это все резко очень поменялось после развала Советского Союза, так что понятно, что те, кто из местных, кто остались, им это было дико наблюдать такие вот как бы толпы сельского населения. Ну, так что, скорее всего, я бы тут сделала какое-то деление, потому что столько лет прошло, это почти 20 лет, когда, ну, 18 лет я туда ездила. И за все это время мои светские друзья с Махачкалы, они как бы не совсем подружились с теми, которые больше вот ушли в ислам. Какое-то вот было презрение, что как-то боялись, что вот они какие-то не такие, потому что люди стали религиозными, например. Потому что, естественно, из религиозных больше появилось тех, которые приезжие. Это, конечно, тоже упрощение. Есть и коренные махачкалинцы, которые больше, вот можно сказать, ушли в ислам. Но основная масса тех, которые заметные, которые, можно сказать, дразнили местную коренную махачкалинскую интеллигенцию, это молодые, которые приехали. Ну, и не только молодые, это те, которые приехали из сел. Так что это деление есть, оно заметно до сих пор, и оно, наверное, не так быстро уйдет.
То, на кого больше влияет, сельчане на горожан или наоборот?
Сейчас, наверное, сельчане на горожан. Чуть-чуть слияние наступилось вот с следующим поколением, потому что выросло поколение, которых родители, они еще сельские, но они уже выросли в городе, и они уже вот более-менее интегрированы в эту среду. И их больше, вот те, которые с селения приехали, да, по показателям, их, наверное, все-таки больше, чем коренных махачкалинцев, с которых часть 90-х уехала. Так что, скорее всего, тут так называемая провинция, она сильнее влияет на религиозную сферу, это точно, это само собой, на какую-то нравственную, наверное, тоже. Политику, это лучше у политологов спросить, чем у антропологов, но там тоже много чего смешано, много кто с кем поженился.
Дагестан – единственный регион не только Северного Кавказа, но, кажется, и в России, где до сих пор проводятся пикеты и митинги. С чем это связано?
Вот это очень хороший вопрос. Хотя я очень долго занималась этой республикой, мне кажется, чуть ли не 7 или 8 лет, когда я пришла к выводу, что Дагестан – самая свободная республика на Северном Кавказе, ну, в России в целом, наверное, тоже. Я это поняла вообще таким образом, что с дагестанцами можно, например, даже в публичном пространстве совсем незнакомым дагестанцам пообщаться, ну, о политике, о разных вещах, и он все в открытого может сказать, что ему власть не нравится. Такого не было, например, даже в той же, например, Кабардино-Балкарии, в Нальчике, люди уже вот не настолько открыто разговаривали о грязных вещах, таких как преступления власти, всякие похищения и разные вот это все, чем занимались силовики до 14-го года резко, а потом тоже чуть-чуть. Мне кажется, если так углубляться в этот вопрос, это связано, во-первых, с тем, что Дагестан очень многоэтничная республика, там во властях все запутано. Это нет человека, который может сказать вот так и так, и люди вот это сделают. Кто бы ни был там президентом, председателем, у него никогда не будет авторитета у всех людей, не будет возможности выработать вот этот авторитет. И люди чувствуют себя довольно безопасно. Например, кто-то выступает против мобилизации. Были же вот эти митинги. Ну, там поймали, задержали, ну, потом отпустили, потому что понимали, что за этим человеком, особенно если это, например, женщина, за ним стоит весь клан. Никто же не хочет идти на борьбу с кланом, потому что у этих милиционеров же тоже есть дети. У них тоже есть родственники. Они все взаимо как-то связаны. И вот этот клановый момент, хотя он и во многом противоречит развитию этой республики, там коррупция, всякие эти моменты, в плане свободы слова он очень помог, потому что разные группировки, какое-то своего рода демократия выработалась в этой республике. Или если даже не демократия, то равновесие сил. Например, там в Дагестане никаких почти дел о дискредитации армии, каких-то вся эта чушь, которую гоняют по всей России, ее в Дагестане почти нету. Власти не хотят идти на конфликт из-за какого-то высказывания в Фейсбуке. Я всегда, если уже говорить в каких-то метафорах, считала Дагестан такой своего рода колонией, до которой Россия доплачивает деньги, лишь бы сидели тихо. Конечно, ислам играет роль тем, что это есть некая мобилизационная сила. Если бы его не было, но сейчас трудно представить Дагестан без ислама, сам факт того, что в Дагестане молодежь довольно религиозна, и там, конечно, есть разные течения, то салафиты, то те ближе к муфтияту, но и те как-то, если могут спокойно друг с другом общаться, они как бы разные, но они все равно, если вдруг стоит вопрос какой-то резкий, как вот могло бы быть с мобилизацией, если бы сильно надавили на Дагестан и взяли очень много парней, которые вот не хотят идти, эти люди могли бы спокойно объединиться. И их стараются делить, говорить, вот, салафиты — это как-то чуть ли не боевики, а те вот традиционные мусульмане, но на самом деле на такой повседневной почве они тусуются с друг с другом, они просто живут своей жизнью, занимаются то бизнесом, то религией, и они как бы отчуждены от государства. И этих людей масса, и они, конечно, некая сила, кто-то может использовать. Как мы уже видели, какой-то телеграм-канал использовал эту силу в не очень хорошем направлении. Но это просто пример. Ее можно использовать и против властей, хотя навряд ли какой-то в очень масштабном виде. Но это есть, и с этим уже ничего не сделать. Эти люди никогда не станут патриотами России. Для них все эти там «спасибо деду за победу», для них это уже какое-то непонятное прошлое. Наверное, не укажут там на даты, когда вот частичная война была, все вот это. Для них это какое-то дикое прошлое. Для них сейчас настоящая религия, работа, семья. Этих людей навряд ли уже вовлечь в пространство пропаганды Первого канала.
Дагестан – одна из самых больших мусульманских республик в России, но борьба вооруженного исламского подполья в начале 2000-х годов в целом оставалась вне массового интереса самого населения. Как бы вы это объяснили? В чем причина радикализации населения, кроме как несправедливости со стороны властей? Есть ли какие-то другие факторы?
Я с 2004 года работаю вот в поле по Дагестане. Тогда, конечно, не настолько была исламизирована республика, как она и сейчас. И тогда очень многим, и светским, и таким, которые, может быть, начинали свой путь в ислам. Если молодые, они же дети поколения, которое выросло в Советском Союзе. То, что в Дагестане очень много разных национальностей, это тоже, вот этот вопрос тоже поднимался в публичном пространстве. Разговаривали, что вот, если мы поддержим, тут вообще будет война, мы друг с другом будем резаться. Как-то многочисленность разных наций, она сработала в пользу того, что Дагестан не присоединился к вооруженному подполью. И вот это всем казалось дико. Потом как бы пошел больше почерк на то, чтобы просто быть религиозным человеком, чтобы поступать вот морально в жизни, вот делать все как надо, не обманывать, всякие вот эти нравственные вопросы. Конечно, многие исследователи, учитывая там безработица, вот эта бедность, но я бы вот не сказала, потому что если сравнить, например, даже в те 2000-е, если сравнить, например, Дагестан с какой-то глубинкой в Саратовской области, в Дагестане жили довольно неплохо. И учитывать фактор бедности как основной фактор, я бы тут не согласилась, потому что почему вдруг не выросло какое-то подполье в Саратовской области, где жили гораздо хуже. Так что это могло какую-то роль играть, но не главное. Главное было чувство несправедливости и желание отомстить за тех, которые погибли. Там еще мог быть случай, что, например, арестовали молодых парней, которые вернулись то из Египта, то из Сирии, то где-то, где они просто учились. Вот в Дагестане, если появлялся человек, который мог стать авторитетом молодежи, его резко убирали, ну, или убивали, или там сажали, ну, чтобы такие люди не появлялись. Это до сих пор происходит. Раньше просто больше этот вопрос решали путем убийства, сейчас сажают. Так что, с одной стороны, в Дагестане есть некая свобода слова, но, с другой стороны, власть все-таки смотрит, чтобы не выросли авторитеты молодежи, потому что это считается как опасность власти, как некая оппозиция.
Вы слушаете подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. И вместе с моей гостьей, польской исследовательницей Ивоной Калишевской, доцентом Института этнологии и культурной антропологии Варшавского университета, говорим о роли и месте ислама в современном Дагестане на основе ее многолетних полевых исследований в регионе. Возвращаясь к исламу в республике, когда мы говорим о возрождении ислама в Дагестане, о чем идет речь? Это качественное изменение мусульман, то есть все большее углубление в исламскую жизнь, или же мы имеем в виду функционирование мечети и их массовое строительство?
Мне кажется, это оба, но эта видимость, она не самая важная. Например, еще в 90-х же только мечети не строилось, медресе, ислам быстро появился в этом пространстве. Но это же просто здания. Если вот нет людей, которые готовы их посещать, они же в какой-то мере теряют свою роль. Для меня как-то, я вот тут тяжело указать, конечно, даты. Это был очень постепенный процесс. Но если сравнить, например, 2004-2005, когда люди только-только вот приходили в мечети, они, например, заходили, интересовались, что там, кто там. Например, меня всегда воспринимали местные, когда я приходила в мечеть, потому что я, может быть, тоже чего-то не знала, но местные тоже много чего не знали. Так что то, что я интересовалась, спрашивала, для них было совершенно понятно. Вот таким образом вели себя все местные люди. Они только-только начинали даже не углубляться, но интересоваться вопросами. Со временем это уже ислам стал неким образом жизни. Стали вводить элементы исламской экономии, ведения бизнеса. И это, конечно, не сказать, что тут прямо в Дагестане исламская экономия существует, но люди над этим думают. Как бы с каждым годом я замечала, что знание про ислам растет. И даже если не знание, то поведение. Потому что, может быть, человек, который не очень читал Коран, который не очень знающий, но он старается поступать так, как вот ему имам сказал в мечети. Или коллеги рассказали. И он будет стараться внедрять вот эти принципы в повседневную жизнь. Бросать пить спиртное, не курить, стараться покупать халальную еду, ходить в мечеть и вести бизнес, например, с партнерами, которые тоже, можно сказать, настоящие мусульмане, как они говорят. Что ислам с того, что был элементом идентичности какой-то, что и в Советском Союзе же люди говорили, я аварин, я мусульманин, вот это же тоже было, хотя там особо религии не увлекались, а сейчас как бы элементом идентичности ислам стал образом жизни для многих.
Суфизм и салафиты Дагестана. Здесь мы также видим сосуществование совершенно противоположных по своему видению ислама течения. Тем не менее, здесь есть мечети салафитов и суфиев. Каким образом мусульманам республики удается избежать жесткого противостояния между ними и почему власть, в отличие, например, от соседней республики, не противостоит такому сосуществованию двух течений?
Я тоже вот задумывалась над этим, что вот я не сказала, что совсем нет противоречия там есть, и, конечно, разные дискуссии идут. Есть тоже мечети, которые, например, больше, можно сказать, этнические. Есть, например, Смодинская мечеть и разные. Так что есть тоже мечети, где люди просто идут, потому что там идут люди, которые выходцы их регионов. Так что и там могут быть и те в одной мечети молиться. Так что тут такого резкого деления нет. Ну, конечно, есть мечети, которые предпочитают люди салафитского толка, и есть другие мечети. Но как-то я этому присматривалась, я бы сказала, что вот прям такие декларированные, что понимают, какое там отличие между салафизмом и суфизмом, их очень мало. Есть основная масса, у них как бы ислам стал образом жизни. Кто-то, может, им рассказал, что вот салафиты так, что суфи посещают святые места, салафиты не посещают. Но если спросить у рядового салафита или представителя даже члена суфитского братства про различия, они путаются, и для них это как бы не принципиально. Я вот в какое-то время стала их называть новыми мусульманами, значит, просто людьми, для которых религия стала важным фактором в жизни, которые стали вести более религиозный образ жизни, а внедрять религию во всякой сфере жизни. И если у них друг был больше салафитского толка, может быть, их чуть-чуть в ту сторону потянуло. Если вот суфитского, ну, они могли пойти тоже туда. А я знаю тоже таких, у которых были друзья салафиты, и он вообще так придерживался, говорю, вот-вот, это правильно. А потом стал дружить и вообще пошел к суфитскому шейху и стал, ну, если не членом, но как минимум симпатизировал с суфитскими братствами. Так что это тут резкого деления нету. И те группы, которые знают, про что идет речь в салафизме и суфизме, они не такие уж большие, то, что в середине, их гораздо больше, и они все-таки перемешаны.
Уважаемая Ивона, шариат какое место занимает в жизни простого дагестанского обывателя?
Ну, опять же, это элементы шариата, они как бы часть жизни. Если у мусульманина спросить, что такое шариат, он обычно скажет, там, нельзя пить спиртное, надо молиться. Там. Ну, как бы очень часто в повседневной жизни простые мусульмане путают там пять столбов ислама. То шариат, то здесь что-то кто-то слышал и прибавляет в свою повседневную жизнь. И потом некие отброски адатов, они тоже как бы входят в общие меры поведения. Сказать, что простой человек живет по нормам шариата, это, конечно, нет. И это тут не имеет никакого отношения к Конституции, потому что это, наверное, людям тоже безразлично, там, российский закон, не закон, как бы тут они особо на это не ориентируются. А на шариат хотят ориентироваться, но очень часто как-то не имеют большого представления о том, что именно и шариат есть. Некие вопросы мелкие, например, в селах, они решаются при помощи шариата или в основном при помощи имама в мечети. Если имам знающий и как бы хорошо понимает шариат, он может какой-то семейный вопрос, например, решить этим путем. А если он кое-как что-то знает и, например, еще спутал это с адатами, он этот вопрос будет решать то по адату, то по шариату, то вообще еще по какой-то своей воле. Конечно, на государственном уровне шариата, конечно, не существует, но этот государственный уровень, вот вся суть Дагестана в том, что люди отчуждились от государства, и им, в принципе, безразлично, есть шариат в каком-то в законе, в государственном пространстве или его нету, потому что если они собираются на бытовом уровне как-то жить по исламу, они думают, ну да, будем жить по шариату, будем вот это решать. Что это значит, это уже зависит и от человека, и от общины. Если найдется знающий имам, он будет требовать от, например, сельских, чтобы вот, например, есть имамы, которые совсем запрещали пить спиртное, и они даже вот сказали, вот, пьешь спиртное, приносишь штраф. Были случаи, когда, например, говорили, что женщины должны вот ходить в платках, и всякие вот эти моменты нрав, которые появлялись, их опять же называли шариатом. Так что тут, когда говорит, мы живем здесь по шариату, это очень этнографический вопрос, но к литеральному разумению шариата он не так уж много отношений имеет.
В чем главное отличие Дагестана от ее соседей?
Кроме таких чисто культурных, то, что в Дагестане столько языков разных, и вот как бы что в культурном плане, тут, конечно, много чего отличается. Как бы нет другой республики, где живет столько разных национальностей, столько разных групп. И на Кавказе, и в России в целом такой республики нету. Так что вот это, конечно, основное отличие. Второе — это относительно, как мы уже говорили, свобода слова, которая окупается, конечно, смертями или арестами бодрых журналистов и правозащитников, но она все же существует. Это тоже большое отличие, например, от соседней Чечни. Третье, но это как бы уже истекает из свободы слова, то, что вот народ не боится выйти на улицу, постовать, сказать «нет», прямо выступить против властей. Как бы там не очень высокое уважение к властям, оно как бы способствует тому, чтобы люди вере себя, как будто они хозяева этой республики. Как бы я чувствую, что в Дагестане пока что, потому что я боюсь, это будет меняться, пока что дагестанцы хозяева своей республики. Даже если там у них поставят одного или другого, все равно они хозяева. Если есть какая-то проблема, как вот был случай, когда напали на тот самолет, все равно вот это местные какие-то авторитеты, им пришлось сказать этим, ребята, слушайте, вы это что такое, как бы. Они только в состоянии вот остановить, например, какие-то процессы. А не власти. Власти особо много не могут. Они могут выпустить ОМОН, начнется борьба, вот этого они тоже не хотят. Так что тут какая-то равновесие еще остается, еще последний вплеск свободы слова, который, к сожалению, уходит. Выросло все поколение, которое чувствовало, что им никто ничего не скажет. Они не росли в том страхе, в каком даже росли люди, мусульмане, например, в Кабардино-Балкарии, в других, но я уж не говорю уже про Чечню. Они не росли в страхе, что если они что-то лишнее скажут, им что-то вот этого будет. Я все равно была в шоке уже в, ну, последние лет 5, наверное, когда уже чуть-чуть вот этот режим зажимался, уже вот эти иноагенты, все, вот все, что творилось в России, я понимала, что в России некоторые, даже мои коллеги, боялись чего-то сказать, боялись высказаться, как-то уже какой-то страх пошел. А в Дагестан приезжаю, и как будто вот эта республика вне России, как бы она вообще другая, никто ничего не боится. Люди дают в открытое интервью, разговаривают со мной. Как бы не было вот этого страха, который уже давно чувствовался и в России в целом, и, например, в Кабардино-Балкарии, Карачао-Черкесии, где вот все равно вот и какое-то недоверие, и больше вот риска, что вот я что-то не так скажу, ко мне придут, что-то сделают. В Дагестане как ко мне придут? Но если придут, у меня весь вот этот родня тоже к ним придет. Даже сейчас люди со мной, например, по WhatsApp общаются, и я говорю, а как бы у вас, ну, не опасно? Или пишут в Фейсбуке, я говорю, а вам как бы не опасно писать в Фейсбуке то, что вы думаете про там войну, про российскую армию? А они говорят, да нет, почему? А что же они мне сделают? И это другое как бы мировоззрение, то, что же мне они могут сделать? Вот не смогли власти выработать в Дагестане тот страх, который сейчас чувствуют многие жители других районов, что они боятся, ой, давай не будем так в статье писать, потому что какое-то слово не такое, или вот так надо все-таки уберечься. Люди вот много чего боятся, оправдано это или нет, это не мне проверять, но я точно знаю, что и вижу, что дагестанцы, находившись в республике, они мало чего боятся. И вот это тоже как-то привлекает к этой республике, что вот мало что Россия, империя, и тут вот такая маленькая республика, и столько и протестных настроений, и просто такого настроения, что вот что же мне они могут сделать?
Уважаемая Ивона, сегодня модно и много говорят о деколонизации регионов Российской Федерации. Вы, как специалист по Дагестану, насколько такого рода термин востребован в республике?
Это очень хороший вопрос. Вот деколонизация, так как ее понимает Западная Европа, она очень какой-то светский термин. Как будто деколонизация, как бы религия с деколонизацией не очень совпадает. Вот это, конечно, наверное, надо этот термин исправить. Но потому что, если, например, смотреть с точки зрения Запада, то чтобы такие республики, как Дагестан, Ингушетия, Чечня, Татарстан деколонизировались, им надо, например, отрезать все советское, российское прошлое, там убрать памятники и все такое сделать. А тут вот религия, и как-то религию очень часто Запад записывает в некое что-то тоже непонятное и отсталое. И деколонизация в помощью религии — это что-то, что как-то не очень совпадает с деколонизацией. Как-то я разговариваю с учеными Западной Европы и рассказываю, что в Дагестане эти деколонизационные процессы, они уже давно проходили, они проходили именно тем, что шло отчуждение от российского государства, что молодежь смотрела на Турцию, там, Египет, Сирию, исламские страны как источник авторитета, как источник знания. И первый канал не особо смотрелся, им как бы было во многом безразлично, что происходит в России. Так что вот некая деколонизация, она уже прошла, но она прошла под лозунгами ислама. В других сферах она, я бы не сказала, она очень прошла, потому что светская часть населения Дагестана, она как бы так чуть-чуть в сторонку ушла, вот перезрением смотрит на Дагестан, как на ислам, как я уже говорила, понимает, что Россия, Советский Союз был неким колониальным государством, может быть, Россия тоже, но как-то тут в этой области мало чего происходит, в такой деколонизации, как ее в основном понимает Западная Европа. А в религиозной деколонизации, если я могу вот вообще такой термин использовать, это я уже вижу давно.
Гостей очередного выпуска подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым была польская исследовательница Ивона Калишевска, доцент Института этнологии и культурной антропологии Варшавского университета. И вместе с ней поговорили о роли и месте ислама в современном Дагестане на основе ее многолетних полевых исследований в регионе. Для тех, кто хотел бы подробнее ознакомиться с обсуждаемыми вопросами в подкасте, рекомендую работу нашей гости Ивоны Калишевской for Putin and for Sharia, Dagestani Muslims and the Islamic State, издательство North Illinois University Press, 2023 год.